благополучно перевалили в книгу Дворим, ну и, следовательно, начали новый том Ликутей Сихес, 24-й. Смотрите ссылку в кратком содержании для того, чтобы следить по тексту. Начинаем новую беседу, третью беседу из посвященных недельной главе Дворим на странице 20. Вероятно, все помнят, что книга Дворим, называемая также Мишна Тейра, поскольку в ней повторяется еврейский закон Мойше Рабейну с евреями тогда, перед их вхождением в землю Израиля, самому Мойше Рабейну не суждено было войти в землю Израиля, но вот он перед вхождением еврейских масс в землю Израиля повторяет с ними еврейский закон. Мишна Тейра, повторение закона. А начинается эта книга с увещевания Мойше Рабейну, где он подробнейшим образом проговаривает с евреями различные события, ну, на самом деле, всю историю их выхода из Египта и событий, происходивших в пустыне, указывает им на совершенные ошибки, предостерегает их и так далее. Так, наверное, в очень урезанной форме можно описать вот эту увертюру к Мишне Тейра. И нас сейчас будут занимать стихи Гимл и Далит, 3-4 стих из главы Гимл, в которых рассказывается о победе, которую евреи одержали непосредственно перед вхождением в землю над Огом, царем Башанским. И давайте по тексту сейчас просто просмотрим эти стихи, а дальше отправимся обратно в беседу. «Ваита навай лекейну бейдейну гаме сейг мелеха бушон вейскол амой ванакею ад билти ешир лей сорид». «И предал Бог Всесильный наш в руку нашу Ога, царя Башанского, и весь народ его, и побили мы его до такой степени, что не осталось от него ни одного спасшегося». Раши здесь молчит, и следующий стих, Гимл Далет. «Ванилкейд эскол оров беэй саги, и захватили мы все города его». В ту пору. Лой гойса кирьё ашер лой лекахну мейтом. Не осталось ни одного, наверное, населенного пункта, здесь переведем, которого бы мы не взяли от них. Шишим ир, 60 городов, кол хевель аргейв мамлехес ойк бабошон. Весь хевель аргойв, сейчас как раз Раши будет прояснять это название, географическое название, насколько я понимаю, царство Ога в Башане. На всякий случай, Сихон и Ойг – это цари, которые, эморийские цари, которые встали на пути евреев при вхождении их в землю Израиля. Выступили им навстречу, ну, с попыткой их остановить. Раши на последний пасук далит Хевель Аргоев. Что такое Хевель Аргоев? Митаргминен бей пелех трохейно. Перевести это сейчас невозможно, потому что Раши сам пускается в объяснение того, что такое трохейно. Ну, вот дальше идем. «Варуиси таргум Ярушалми в Мегилас Эстер, и видел я таргум Ярушалми». Сейчас пройдемся еще раз вторым кругом по этому комментарию. «Таргум Ярушалми», перевод «Иерусалимский таргум», на трактат, на свиток Эстер, «Койре палатин трохейнин», который называет палатин, палаты, дворцовые залы, дворец, называют трохейнин. Ломаци хевел аргеев епархия. Таким образом, я выучил, что хевель аргоев, вот это вот, значит, давайте второй разочек пройдемся. Хевель – это как веревка наследия, веревка наследия моего, то есть это некоторая область. Хевель трохейно. Тогда получается, в свете того перевода, который Раши черпает, того значения, которое Раши черпает из Таргума на свиток Эстер, это дворец, то есть дворцовая область, проще говоря. Ломаци хевела иргоев епархия рейхал мелех. То есть я выучил отсюда, что хевель аргоев – это дворцовое поселение, царская область, Гейхал Мелех, дворец короля, Клоймар, то есть Шаамалхус Никрейс Алшмох, то есть что царство называется по нему. Хевель Аргоев как название, это обозначение, следующее из того, что данная область является царским поместьем, царскими угодьями, что-нибудь вроде этого. Вехен эс Аргоев Демлохим, и подобно этому Аргоев царей, в книге Млохим в таком-то месте. Эцель Гейхал Мелех Гарогей Пеках Бен Ремальогу Лефикахе Бен Минахем. Убийство, такое-то убийство, описываемое Танахом, оно произошло рядом с царским дворцом Аргоев Демлохим. Ломати Шиках Никро Шем Епархия. Выучил я, что так называлась данная епархия. Называлась данная область. Ну, на первый взгляд, понятно, что рыба ездит где развернуться, поскольку объяснение такого толка в изложении, которое мы сейчас дали, ну, понятно, нуждается в каком-то дообъяснении очевидном, а уж тем более для рыбы, который находит, где обнаружить вопросы и непонятности даже в самом простом и самоочевидном комментарии. Возвращаемся в беседу. Пункт Алеф. Индер Гайнцекер Седра Вердер Цейлт Ве Видебне Исур Мгобнами Нацех Гевен Ойг Мелех Абышон Ве Эс Кол Амей. В нашей недельной главе рассказывается, как сыновья Израиля победили Ога, царя Башанского, и весь его народ, Ванилкейт Эс Кол Ров, захватили все его города, Кол Хевел Аргейв Мамлех Эсуэл Ойг Бабышон. Весь Хевель Аргоев, царство Ога в Башане. Бенегеуцы Хевел Аргеев, Гефинтмен, Свейн Йоним, Велхевим Вайзен, Ойвхашиву Замоки. Относительно вот этого Хевел Аргова, не знаю, есть ли смысл сейчас сразу говорить о царской епархии, потому что, возможно, мы это будем переобъяснять сейчас и в беседе, ну, знаем уже, что это царская епархия, окей. Относительно этой самой царской епархии Хевель Аргоев находим мы два момента, которые указывают на значимость данного места. Первое. Раши Таичт Лойтен Таргум. Раши переводит в соответствии с Таргумом Азаргоев Мейнт Палатин, что Аргоев означает дворец, Рейхал Мелех, Ундемганс Пелех, Хевель Пелех – это пространство, область, может означать город. Ну вот, все это пространство, которое в оригинальном тексте, в самом стихе называется «Хевель», «уделом», «наделом». «Готмен геруфен алшем фунем рейхал мелех». Вся эта область, она называется по имени, связывается своим названием, ну, как Дворцовая площадь. Да, Дворцовая площадь в Петербурге, скажем, она не целиком заполнена дворцом, разумеется, а примыкает к дворцу зимнему. Ну, или там какой-нибудь, знаете, местечко, деревня Отрадная, деревня Дворцовая. Вот дворец там такую занимает ключевую позицию в этом месте, что все пространство, там, или как, все название населенного пункта, оно связывается с дворцом. Примерно так же и здесь. То есть, Хевель Аргоев – это дворцовая область. Что-нибудь вроде этого можно было бы так попробовать перевести. Бейс, второе, ну, это, понятно, указывает на значимость данного места, то есть, это вот какая-то такая правительственная дача. Бейс, ди Мишна зогт, Мишна в трактате Мнохейс высказывается, тыкоя алфала шомен, тыкоя, ну, место такое, и в сегодняшнем Израиле оно вполне себе имеется, первое по маслу, дершемен фон штот тыкоя, то есть масло из города Текоя, из Ришену Муфхар Лишманим. Бертанура объясняет там, ну, что такое Алфа Лишомен. Оно Алфа, как Алиф, первая буква алфавита. Также Текоя, первая по маслам. Первая и наиболее отборная по маслам. Фарн Бейс Амигдеш имеется в виду по маслам, которые поставлялись для храмовой службы. Аба Шоул Эймер, другой тона. Шнияло Регев Бевера Ирден. Второй по отношению к Текое имеется в виду Регев на другом берегу Иордана. Издертатем и Фареш. Папа объясняет, имеется в виду папа нашего Ребе, Реплейвик, Ну, ясно, что здесь нас должно сразу насторожить то, что на другом берегу Иордана, то есть там, где взяли себе удел 2,5 колена, а это происходило как раз после победы над Сихоном и Огом. То есть это, понятно, это в тех местах. Ага. Так вот, Тата объясняет, «Азрегев гу хевел аргоев», что «регев» — это и есть «хевел аргоев». Те, кто следят по тексту, без труда обнаружат, что «регев» — это последние 3 буквы слова «аргоев», собственно. А не читается ли это, кстати говоря, «регоев»? Нет, заглянул в Мишну — «регев». Ну, тем не менее, все равно. «Регев» — это «аргоев». Эта информация приводится в Торес Левийце Клемасехас Мидейс, такой подборке. «Шигу бихелкей шель Минаше шебевера Ирден». И это город, который располагался в уделе, или располагается по сей день, в уделе Минаше на том берегу Иордана. К Мойше Косов Бепаршас Дворим. Как написано в Паршас Дворим, то есть в нашей же главе, в пасуках Юдгимел Юддалет, через 10 стихов, 10 стихами позже. А что там говорится? В Ейсарагилод вихол абошон мамлехес ойг насатил и хаци шевитам наше кол хевел аргейв вихол абошон агуи корей эрес рефоим. Там говорится, это мы перешли к стиху 13 в 3 главе книги Дворим, а остальной Гилад, географическое название, разумеется, и весь Башан, царство Ойга, отдал я половине колена Минаше, и весь Хевеля Аргоев, и весь по всему Башану тому, называется он землей великанов, Эрес Рефаим. Йоир бен Минаше локах эскол Хевеля Аргоев, Йоир, сын Минаше, забрал весь Хевеля Аргоев, «Ад гвуля кшури» до такого-то места, ну и так далее. «Вайкро Исом алшмой эс абошон хавей сюир ад айой мазе» и назвал их по своему имени. Башан назвал хавой сюир, его звали Йоир, сынами наши, хавой сюир, до сегодняшнего дня. И в скобочках Рэбе дополняет: «Ундер митизер мивайер», и этим он объясняет «дем там пними» внутренний смысл «фарвос Йоир бен Минаше луках эскол хевел аргоев». Почему Йоир, сын Минаше, захватил весь хевел аргоев? «Вайл Йоир гу милошен ойр, ве ойр нимшах мишемен». Потому что Йоир, ну вот, дословный перевод этого имени, скажем, «освещающий», «осветит». Потому что Йоир образуется от слова «ойр» – «свет», а свет берется из масла. Ну, понятно, что Мэри Плейвик объясняет, ну, в общем плане дает объяснение, чаще всего на уровне чрезвычайно внутреннем, и это далеко не поверхностный, не простой смысл, но, тем не менее, вот так он связывает между собой захват Йоиром этого места, поскольку там масло вот особенное, на втором месте после Текоя. «Еда ринен интейра из медуэк бетахлис». Любое место в Торе, продолжает Рэбе, скобка закончилась. Абсолютно точно. «Дарфмен зоген», и необходимо сказать, «аз дицвей иньоним хашивус», что эти два момента, указывающие на значимость этого места, в комментарии Раши, что это царская такая, царская епархия, и в Мишне, которые утверждают, что это место, откуда получалось храмом масло вот такого очень высокого сорта, очень значимое с точки зрения этой места. Эти два момента, «Восверн дер целт интейра бен эгедем зелбен орт», которые Торой высказываются применительно к одному и тому же месту, «Хевел аргоев алиф асдосес фарбунден амитейхал мелех», «Хевел аргоев», что это связано с царским дворцом, «ун бейс», и второе, «асдосес шейнилей», Шниюлей, вернее, Ойфнемен фундор чемен ламигда, что это второе место, из которого бралось масло для храма, Обнцвишнзих ашайхус интейхен, должны обладать между собой содержательной связью. Ну и, понятно, нас заинтересует эта содержательная связь. В чем же она состоит? Пункт бейс. Wird man das verstehen von dem Bior in dem Minion als Schnieli Rege Bever Ajerden? И станет это понятно после предварительного объяснения идеи, второе по отношению к нему, по отношению к такое место по маслу, Регев на другом берегу Иордана. Фун пашту сложен на Мишна, абашоу лоймер шния ло хулю, из простого языка Мишны, абашоу ль мол добавляет к высказыванию Мишны первому, а есть еще второе место, и из машма следует, аз дозы саплукса цвишн демтоны камо мит абашоу, что здесь есть спор определенный между Тоне Кама, первым выступавшим в Мишне Танаем, и Аба Шоулем. Цидер Шемен фон Регев из Шниело одер нит. Является ли масло из Регева вторым по отношению к маслу из Текоя или нет? И Ребе поясняет, в чем заключается, может быть, существо этого спора, и какой из этого может следовать дополнительное, какой из этого может следовать вывод применительно к Аллахе. Дело в том, что если мы принимаем, что масло из Регева, оно второе по качеству по отношению к Текое, то тогда, если в Текое по какой-то причине не оказалось масла, скажем, а храм нуждается в масле, то откуда обязательно необходимо брать масло? Естественно, из Регева. Потому что там масло наиболее качественное по отношению ко всем остальным местам. Если же мы не считаем, что масло из Регева, оно выделяется как-то и вот обладает чрезвычайным значением, чрезвычайной значимостью, то тогда в Ткоа не оказалось масла, значит, самого качественного масла мы не добыли, оно почему-то оказалось недоступно, ну, значит, мы берем из того места масло, где оно есть, и где оно может нам кажется получше. Уточняющая скобочка. Увифрат из Эйгбана Геацу Сейлес Вайн Фарнбейс Амигдеш Верт Гибрахтен Мишне. А в частности, напрашивается сказать, что вот это такое расхождение в связи с тем, что также применительно к высококачественной муке, вину для храма. Верт Гибрахтен Мишне в Мишне приводится «Азес из фаран алфо ун шейни логен», что там в Мишне приводится применительно к другим вещам, которые в храм поставлялись, вот мука для хлебных приношений, вино для возлияния на жертвенник. Там как раз примерно аналогичная проводится линия, то есть алфо, есть как альфа-самец, есть некое наиболее качественное место, место, производящее наиболее качественную муку, наиболее качественное вино, и есть второе по отношению к нему. Он байзейвер тозму ойс гитаиш твавоз дишниел ген зайнен алеф дегемших цумалфа он бейс алсастам мишна. И в тех местах, где говорится о муке и вине, там второе место по качеству приводится первое в продолжение первому месту, то есть как развитие мысли. Один и тот же мудрец это высказывает. «Бейсал со стам мишна». И второе, как стам мишна. Ну, наверное, обращали внимание, что некоторые мнения в мишне, обычно первое, приводятся без указания авторства. Зачастую. Это называется стам мишна. Стам от слова «сосум» закрыто, то есть с неизвестным автором. Хотя есть общий клад, что «стам мишна» – это Раби Мейер. «Стам мишна» в обычном порядке, если не оговорено иного, если не совершает Талмуд, скажем, вывода, что это не так, является алохическим мнением, мнением, принятым мудрецами в результате к алохе, и поэтому оно числится как «стам мишна», то есть не озвучивается, ну, как такое необсуждаемое мнение, как бы уже базовое мнение, а к нему могут быть дополнительные мнения, которые с ним спорят или не спорят. Это уже отдельный разговор. Ну вот, в данном случае, когда речь идет, когда как стам мишна приводится и мнение о наличии первого места по качеству, и прямо в продолжение ему о том, что есть второе место по качеству по отношению к первому, то это значит, что это такое вот базовое мнение. Когда же в нашем случае Тона Кама заявляет о наличии первого места, А о наличии второго места говорит какой-то вот другой мудрец, Аба Шоул в данном случае, то напрашивается сказать, что это конфликт, что это спор. Мол, первый Тона, он не считает, что есть какое-то определенное второе место. А Аба Шоул считает. Дарф мин фарштейн, и необходимо понять. «Ин воз баштей диплукса цвишен дем Тона Кама мит Аба Шоул». В чем заключается расхождение между Тона Кама и Аба Шоулем? Увихлол, почему? Увихлол. Ви шайха плуксин мициюс. Как может быть спор по поводу мициюса, по поводу некоторого данного положения вещей? То есть спор может быть по поводу каких-то оценочных категорий, по поводу там, взвешивания аргументов за и против, когда их масса. Но когда так или иначе есть масло, которое настолько качественно, что оно там становится в ряд с текойским маслом, скажем, по поводу текоя нет расхождений, поскольку масло оттуда, оно было, очевидно, я в масле не очень разбираюсь, но, скорее всего, те, кто разбираются в масле, они совершенно не... У них не было сомнений, что из текоя самое лучшее масло, поэтому оттуда масло всегда и брали для храма. Отношение второго масла примерно то же самое. То есть, если действительно это масло на голову выше всего остального, то как можно по этому поводу спорить? Ну и согласно, собственно, правилу, такому общему «Эйн махлокис бемициюс», то есть относительно тех вещей, относительно данности, относительно того, что ну, можно прийти, приехать и проверить, махлокиса быть не может. Махлокис может быть по поводу тех вещей, в которых да, действительно может быть спор. А если вещь бесспорна, «Вей шлойме раз дос из мивуэр ин дэм восаба шол из мейсев мифарет регев бэвер гайер дэн». И надо сказать, предлагает Рэбе ответ свой на поставленный им же вопрос, что это проясняется тем, что Аба Шоул не просто говорит, что масло из регева является вторым по отношению к текоя, а указывает, что это масло из регева на другом берегу Иордана. Насчет Иордана тоже на всякий случай, чтобы не было разночтений. Иордан одним берегом своим относится к тем землям, которые предназначались для захвата, когда евреи входили в землю, а другой берег Иордана – это тот берег, с которого, не перейдя, да, Иордан еще, евреи должны были оккупировать, вторгаться в землю Израиля, в землю Кнаан тогда еще. И вот этот другой берег, на том берегу Иордана, евреи разбили, собственно, там Сихона и Ога, там они захватили их территории, и в ответ на просьбу 2,5 колен, которые захотели именно там обосноваться, по причине того, что это были места с хорошими пастбищами для скота и так далее, у них было много скота, вот там обосновались 2,5 колена, в отличие от 9,5, остальные 9,5 обосновались уже после перехода Иордана в той территории, которая внутри, как бы, туда, за Иордан. Другой берег – это восточный. Так вот, Рэбе предполагает, что объяснение тому, почему и откуда здесь берется махлойкис, находит свое выражение в том, что Аба Шоул не просто указывает на населенный пункт, который второй, по его мнению, с точки зрения там, качества масла, а указывает, настаивает на том, что это место, что этот город, или там область, может быть, расположена была, или расположена сейчас, на другом берегу Иордана. «Воздермит изер эйсен», тем самым он хочет что высказать? «Нит норцу митсайнзан велхереге фермейнт». Не только то, из того, что Рэбе говорит, не только, понятно, что это тоже как вариант, что это тоже может быть моментом, не только указать на то, какой именно регев он имеет в виду, потому что регевов могло быть много. Мы в Торе многократно обнаруживаем какие-то населенные пункты, они либо созвучны, либо вообще идентичны с точки зрения названия с другими пунктами, и поэтому нуждаются в каком-то уточнении. Надо, когда о них говорят, там, как Ростов-на-Дону, надо указывать, где они расположены. Нор, цубаворен, эндем хидуш шибазе, но для того, чтобы обговорить хидуш, который в этом есть. Дертам фун тонекама, аз эйфен шемен фун регев, из нит матим цузоген шниелох. То есть, можно так представить себе разговор между этими танаями, первым и Аба Шоулем. Первый танай полагает, что масло из Регева, вернее, Регов не может называться вторым по маслу. Азер из коров ли есть мишубах цум шемен фунты коеша берецесроэль, то есть близким по качеству масла к тому, которое берется из тыкоя, расположенного в земле Израиля. Извайл Регев из ин эвер риден кадилькамен. Именно потому, что Регев, он находится на другом берегу Иордана. И дальше эта мысль будет проговариваться подробней. Ундос баворн табашоул. И это предупреждает Абашоул. Азафальпи аз Регев из бевера Иорден. То есть и он на такую позицию, Абашоул имеется в виду, отвечает решительно следующим образом. А вот не важно, что этот город расположен на другом берегу Иордана. Несмотря на то, что он расположен на другом берегу Иордана. А фальпикейн галтер аздаздер шемен фун регев из шниюлей. Несмотря на это, я полагаю, это так мы перешли на разговор от лица Аба Шоуля, я полагаю, что масло из этого города, оно является вторым по отношению к тыкое. То есть, то еще раз подытожим, со слуха, может быть, это не очень воспринимается. То, что Аба Шоуль высказывается здесь отдельно, подчеркивает, что Регев – это не просто место второе по отношению к Текое, а указывает на его местоположение на другом берегу Иордана, наводит на мысль, что Аба Шоуль отстаивает право Регева называться вторым по качеству масла по отношению к Текое, несмотря на то, что этот город находится на другом берегу Иордана, отсюда. Тонакама, очевидно, не приемлет такой позиции. Считает, что город, расположенный на другом берегу Иордана, не может полагаться вторым по отношению к Текое. Гимел. Дербиурендем. Объяснение по этому поводу. Ал дерех ахасидус. С точки зрения хасидской. Хасидским путем. Эсэс едуа ашемен из мирамес эйв битуль. Известно, что масло указывает на качество битуля. Самоаннулированности. Отсутствие самости, отсутствие ощущения собственной автономии, прежде всего Всевышнего, скажем. Вимезет эсэс шемен бегашмиус, как мы видим на предмете масла материального, азервэль гимах дурктишес азаис, что масло порождается давлением оливки. Косис ламаейр, масло, собственно, называется иногда битым для светильника, битым для свечения. Умбешасми циндес маон, вердер шемен нимших ахара псило, и когда зажигают масло, то оно влечется за фитилем, венихле, это цитата из Тойра Оир, влечется за фитилем, венихле, венисра вакель, и полностью теряет свое существование, сгорает целиком, шилой нишер мимену клум, от него ничего не остается. Что указывает, разумеется, тоже на качество битуля, то есть вот это вот свойство влечься куда-то вслед за и полное уничтожение, сгорание, исчезновение собственного существования, в отличие от фитиля. Да? Фитиль тоже горит, тоже сгорает, но, во-первых, он сгорает не так быстро, как масло, то есть именно в этом, собственно, и смысл лампадки как устройства, что фитиль горит не быстро, а тратимое расходный материал – это именно масло. Масло сгорает целиком, от него ничего не остается, а фитиль сгорает, от него остается хотя бы пепел, там вот какие-то фрагменты хотя бы пепельные. «Уной зайн бренненгуфа из бебехашай». И также его горение, горение тихое. Ребе ссылается на Зор в таком-то месте, на Тойра Оир, который цитирует, очевидно, этот Зор. Это горение тихое, он раш, без шума. То есть, если горят дрова, так там треск на всю комнату. И если набить полную печку фитилей и их поджечь, то, очевидно, тоже будет не очень тихо. А горение масла – это тихое горение. Он раш, без шума. Это все указывает на абсолютный битуль. Битуль родственен скромности, тихости, покорности и так далее. Вот это все символизирует масло. Цудер дарга, то есть еще первый пример мы, наверное, недостаточно проговорили. И он получаем за счет давления масла. Вот когда давление оливки, именно когда оливку давят, и она смиряется под этим прессом, как бы, вот результатом этого является масло, как квинтэссенция оливки. Цудер дарга фон битл мициюс, а битл микол вихоль. Да, и последнее, что я забыл, битуль амициюс. Масло указывает на битуль амициюс, то есть тот тип битуля, который является не просто подчинением, ну, многократно проговаривавшаяся нами тема, два типа битуля. Первый из них – это битуль родсен, то есть битуль, который подразумевает всего лишь подчинение. Когда подчиняемое начало, оно, да, оно скромно, покорно, и так далее, вот то, что мы все перечислили, но оно всего лишь подчиняет собственную волю господину или какому-то началу, которое над ним пытается возвластвоваться, вот подчиняется ему в наивысшем примере, еврей подчиняется Всевышнему, подчиняет свою волю, но при этом остается все-таки существованием, которое самоценно, значимо в собственных глазах еврея, скажем. Это называется битль родсен. Есть более глубокий тип битля, который выражает на самом деле существо предмета, выражает истинную реальность, как на самом деле обстоит положение вещей. Это битль мициюс, то есть битль, который подразумевает полную утрату существования собственного человека. И вот горение масла, масло само получается как предмет, является символом битуль бемициюс, поскольку оно, увлекаясь фитилем, оно сгорает целиком и полностью, и от него не остается совершенно ничего. Так вот, цудер даргов он битуль мициюс, а битуль микол вихоль, вот это вот к этому уровню битуля, битуль бемициюс, битулю совершеннейшему, отстраняющему полностью ощущение собственного существования и существования как таковое. «Бедугма видершемен верт нихлили гамрей» – наподобие маслу, которое сгорает полностью. «Кендеродом ницу кумен бекоя хацмей» – человек не может прийти собственными силами. «Дурза навойдовы избойнену сбероему сакельве в шифлус оодам» – в общем плане достижение битуля – это одна из задач человеческих. Строго говоря, да, то есть сделать из себя вот тот фрагмент мироздания, который полностью является проводником божественной воли, а желательно и проводником божественности как таковой, такое окно в божественность, это одна из задач человеческого служения. И путем к реализации этой задачи является, разумеется, какая-то работа над собой. В основном эта работа в данном случае вершится за счет размышления, обдумывания, осмысления вещей, связанных с величием Всевышнего, с низостью человека, с малозначимостью человека, как бы, ничтожностью его. Вот. Человек рождается с ощущением себя и в течение некоторого времени полагает себя пупом земли, центром мироздания, главным в мироздании, в собственном ощущении он главное, даже если он знает, что у мира есть Творец, и все в мироздании происходит по воле Творца исключительно. Тем не менее, человеку свойственно по его сотворенности ощущать себя центром Вселенной и вот главным действующим лицом. Так он себя переживает, так мы себя переживаем, что уж там. И в ходе своей жизни на человеке лежит обязанность в определенном смысле прийти к ощущению правильного положения вещей, вот внедрить в себя истинность существования, то есть прийти к битулю. Так вот, к битулю родсен, то есть к отрицанию собственной воли, как раз вчерашний пэрок в Пирке Овес, насчет воли, которую надо, собственной воли, которую надо превратить в волю Творца. Здесь мы вполне в силах достичь такого барьера. Мы можем прийти к этому результату. А вот прийти к битуль бемициюс, то есть к полному устранению собственного существования за счет размышления о величии Бога и ничтожности человека, невозможно. Ворон вифла меньшем золзих битуль миватльзайн, поскольку, продолжает Ребе, сколько бы человек себя не битулировал. «Изе салц бегедр битуля ейш». Он так или иначе будет оставаться в состоянии битуля ейш. Битуля ейш – то же самое, что битуль родсен. То есть, по отмены собственного ешуса. Он может из себя вытравить противопоставленность Всевышнему, скажем. Или там альтернативность своей воли Богу. «Восерез зих махни умеватл зайн ешус фарды мейбештен». То есть, он может битулировать, принизить, усмирить свой ешус. Ешус, антоним битуля, по отношению ко Всевышнему. «Оберблайта довар бифны ацмей». Но он неизбежно останется существованием, отдельным существованием. Это как в истории с Мюнхгаузеном, который вытаскивал себя за волосы из болота. Вот себя из этого болота за волосы вытащить нельзя. Собственные силы человека, применяясь в борьбе с Ешусом, они в определенном смысле не дают человеку. Сама эта деятельность, работы по достижению битуля, размышления и так далее, она подчеркивает существование человека в каком-то смысле. Ну, хорошо, может подчеркивать его в такой смиренной модели, но, тем не менее, не может лишить человека существования полностью, вот, оставить его без существования. «Зайн митсиюс кеннит брэнген цубитля митсиюс». Рэбе это чеканной формулировкой заштамповывает. «Его собственный митсиюс не может привести к битуль амитсиюс». То есть, собственное существование человека, он же работает со своим существованием над своим существованием. Совершенствует свое существование, приводя его к битулю. Вот таким путем к битулю мециюс не прийти, к устранению существования. «Дринин фун битуль мециюс кум давка дурхагилы милимайла». То есть... Ну, на самом деле, битуль амициюс, он, да, достижим, но каким образом? Битуль амициюс приходит именно через раскрытие свыше. «Бешас байодам верт низгалы анойролыки». И когда для человека раскрывается, когда в человеке даже здесь, скорее, рыба, ну, баймодам у человека, но в смысле, что когда в жизни человека происходит раскрытие божественного света, у мецад дэм эйбешн... «Издох не токен норд фаркейн мециюс зулос их освешолым», а с точки зрения Всевышнего, со стороны Всевышнего, да, при взгляде со стороны Всевышнего, нет никакого места для какого-либо постороннего существования. «Верт бедерах мимейлен избатл де мециюс оодом», само собой разумеющимся образом, существование человека исчезает, битулируется. То есть, вот, а каким же образом достижимо состояние битуля мециюс, а вот через раскрытие свыше. Если Всевышний, проще говоря, захочет помочь человеку в этом смысле преодолеть вот этот барьер от битуля ейш к битуля мециюс, то он раскроет ему свой лик, как бы, раскроется ему в такой форме, в которой никакое существование больше не будет актуальным, и, в частности, существование самого человека. И человек достигнет до битуля мециюс. И дальше скобка до завершения пункта. На этом мы сегодня, наверное, остановимся. «Нор кидей аздергилы милимайла зол баим дергерн верн поэл зайн папеулосы ойфим». Но для того, чтобы раскрытие свыше, оно смогло быть ощущено человеком, то есть смогло в нем сработать, как бы, да, и произвести свое действие на человека. «Музды родом зайна клидлер цу». Человек должен быть сосудом для этого. Другая сторона медали. То есть, своими собственными силами человек не способен достигнуть битуль мециюс, только битуль аейш. Битуль мециюс достижим для него только через раскрытие свыше. Но раскрытие свыше, оно тоже недостаточно, как это ни странно звучит, для достижения человеком битуля мециюс. Для того, чтобы раскрытие свыше сработало, для этого человек должен его ощутить, он должен его воспринять таким образом, чтобы на него это произвело впечатление, как бы. А для этого нужна его собственная работа. Для этого он должен стать, выражаясь языком хасидуса, стать сосудом для этого. Доза есть, то есть. «Аз диавейда зуодам баштин баштейт». «Норен махнем фун зиха кли цум гилы ойр милимайло». Служение человека заключается, в скобочках Рэбе даже добавляет, только служение человека заключается только в том, чтобы сделать из себя сосуд для раскрытия света свыше. Но достижение битуля бемициус, достижение этого уровня битуля само, оно достигается именно благодаря не его работе, а раскрытию свыше как таковому. То есть, эта скобка что нам пояснила? Что в этом процессе без человека обойтись никак нельзя, потому что никакое раскрытие свыше, ну, в данном контексте, оно не произведет свое действие, не будучи воспринятым, следовательно, путь к результату лежит через подготовку самого человека к такой встрече с раскрытием. Но это никак не отменяет высказанного выше, человек сам не может достичь этого уровня битуля, и этот уровень битуля достигается именно через раскрытие свыше, пусть и подготовленное человеческой деятельностью, работой человека над собой.